Insan. После «Оскара» Голливуд вступает в третий весенний сезон. Если летом на каникулярном экране все бежит и взрывается, если осенью и зимой кинематограф занят тактической борьбой за высшую награду, то весной кино достается любителям тонких, сложных или необычных фильмов, вроде тех, которые уже много десятилетий снимает классик Аббас Киаростами, чья ретроспектива с большим и обычным успехом прошла в Нью-Йорке. Об этом рассказывает ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский.
Есть фильмы, которые вы всегда или очень давно хотели посмотреть, но обстоятельства складывались против. Не получалось. Такие отношения у меня сложились с фильмом Аббаса Киаростами «Через оливковые деревья». Или иногда его называют «Под оливковыми деревьями».
Или «Сквозь оливы».
Да, фильм вышел на экран в 1994 году. И в каноне Киаростами это относительно ранний фильм. Но удивительным образом фильм не нашел дистрибьютора в Америке по сей день, и его нет в продаже ни на дисках, ни в кинотеатрах, он никогда не появляется. И вот опять очередная ретроспектива Киаростами в Линкольн-центре, и в этот раз мне повезло, я вовремя купил билет и сижу в полном зале в ожидании фильма, о котором мне многие мои друзья говорили, что фильм меня должен просто потрясти. И признаюсь, наверное, это самое сильное киновпечатление, во всяком случае, в этом году. Фильм начинается с того, что некий пожилой мужчина стоит в оливковой роще и говорит прямо в камеру. «Я актер. Меня наняли играть режиссера в этом фильме. Сейчас мы будем отбирать девушку на главную роль». И вот уже зовет его помощница. «Давайте побыстрее, девочки уже торопятся». За спиной, за его спиной, среди оливковых деревьев группа девочек лет 15-16. Режиссер ходит между рядами этих смущенных девочек в традиционной черной одежде, конечно, и спрашивает, как кого зовут. Кажется, выбрали одну из девочек. Дует ветер, кругом ничего нет вообще, только горы, оливковые деревья, пустота. Космос.
Как часто... Это обычный пейзаж Киаростами. Я помню лучший его, на мой взгляд, фильм «Вкус вишен», когда показывают эту пустыню, и они говорят, это дом. Я подумал, господи, какое странное представление о доме. Марсианский пейзаж, скорее, чем земной.
А здесь другое. Здесь горы, зелень и оливковые деревья. Но, как часто бывает у Киаростами, пружина действия, то самое, на чем будет держаться фильм, получится, не получится, случится, не случится, что будет... У него всегда замаскировано в бытовом, ничего не происходит, ничего важного сейчас не будет, и дальше вроде бы не будет, не ждите ничего. Мы смотрим какие-то милые, очень наблюдательные картины быта иранской деревни, и у нас ни малейшего представления о том, куда пойдет фильм. Он случайно происходит. Например, длинный проезд на маленьком грузовике по горам через деревню. Камера смотрит через ветровое стекло. Машину ведет женщина, как мы понимаем, ассистент-режиссер. Она подвозит какого-то своего знакомого. Мы не видим ее, мы не видим его, мы слышим только разговор. Разговор почти ни о чем. И в этом длинном, неспешном кадре Киаростами рассказывает нам все, что нам необходимо знать для понимания фильма. Что в этом регионе было землетрясение 2 года назад, и многие деревни опустили. Люди живут у дороги или возле садов, в оливковых рощах, в палатках. Вроде бы все. Начинается работа над фильмом. Мальчик Фархад, который по совместительству помогает повару съемочной группы. И девочка Хасейн, которую отобрали вначале. Этот мальчик Фархад поднимается по лестнице на 2-й этаж или на балкон. Помните, это очень важно, что балкон, потому что балкон, как у Ромео и Джульетты. Здоровается с девочкой, но она ему не отвечает. В чем же дело, допытывается режиссер, когда уже отменили съемку, поэтому ничего не произошло. И оба они, режиссер и мальчик, сидят в этом маленьком грузовичке, единственный автомобиль, который мы видим на протяжении всего фильма, и возвращаются в тот самый лагерь, где живут кинематографисты. И выясняется, что эта самая девочка давно, еще до землетрясения, понравилась этому мальчику. Но родители тогда были против. Она учится в школе, а он неграмотный. Теперь ее родителей уже нет, они погибли в землетрясении. И девочка Хасейн живет только с бабушкой. Но и мальчик один. У него никого нет. Погибло 25 родственников. Но бабушка не позволяет девочке заговорить с мальчиком. И Фархад страдает. Он по-настоящему влюблен. Съемки закончились. Девочка молчит. И мы понимаем, что если она сейчас не заговорит с Фархадом, то это его последний шанс. Все. Группа должна разъезжаться. Все долго спорят, как и кому сесть этот маленький грузовик. И тогда девочка берет свой горшок с цветком. А это очень важная деталь. Все приходят на съемки со своим реквизитом. Она приходит с горшком с цветком. И вот она забирает свой горшок и уходит. Фархад больными, страдающими глазами смотрит, как она уходит. И тогда режиссер говорит ему: «Слушай, Фархад, мы тут не помещаемся в машину, ты самый молодой, иди тоже пешком». Фархад, спохватившись, понимает, что это его новый, последний, самый-самый последний шанс, хватает термос, ведро с чашками и бежит за девочкой. И они идут через горы, через оливковые рощи. В ее поступе абсолютная непреклонность. В его интонациях нежелание признать свое поражение. Но истинное второе содержание сцены вечное. Мужчина уговаривает женщину, как наши праотцы и наши праматери. Еще важная деталь. Мы помним, что они оба сироты. И теперь вся надежда только на Фархада, если только он сможет ее уговорить. И мы понимаем, что жизнь всего региона, всего этого оливкового сада, всех этих гор, зависит от того, сможет он ее уговорить или нет.
Поскольку это превратилось в пустыню, обезлюдило, это не нужны новые жизни, новые, да, чтобы их заселить.
А кругом нечеловеческая красота, гор, зелени и оливковых деревьев, символа жизни, символа плодородия для этого региона. И вот они поднимаются на гору, перед нами простилаются пологие спуски, долины и луги, опять деревья вдали. И Хосейн по тропинке идет вниз. И она превращается в крошечную белую точку. Фархад смотрит ей вдаль. И мы понимаем, что он принял поражение. И тогда он ставит на землю термос и ведерко с чашками и бежит в ней. Нам становится страшно, в зале страшно. И он бежит по тропинке, уже возле края он догоняет эту Хосейн. Мы все это видим на гигантском общем плане. Они маленькие точки, и они сближаются. И мы не можем даже догадаться, говорит она с ним или нет, и что он ей говорит. И вдруг Фархад бежит назад. Бежит в гору туда, чтобы забрать свой термос и ведерко с чашками. Мы не видим и близко его лица, только белую движущуюся точку. Но так бежит счастливая белая точка. Клянусь, Саша, у меня были слезы восторга и восхищения. Ничего более простого, более вечного на экране я не видел за многие годы. Недавно российское кино попрощалось со своим гением Германом. Увы, фильмы Германа так контекстуальны и настолько наполнены больной русской культурой, что, к сожалению, западный зритель далеко не всегда может их понять и принять. У Киарастами абсолютная универсальность языка. Все то, что мне нужно знать для того, чтобы понимать историю, которую он мне рассказывает, я уже знаю. Он оперирует на универсальном уровне. Именно поэтому его картины так принимают во всем мире. Во всяком случае, неожиданно мы перешли с Киарастами на Германа. Я очень надеюсь, что когда-то в Линкольн-центре пройдет еще одна ретроспектива Германа, и он станет таким же именем среди любителей кино в Америке, каким является Аббас Киарастами.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Краткая история фанеры. Книжная полка. Биография оперы. Зеркало. Как жить с Россией.